Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, за божественной литургией слышали удивительное благовестие в устах святого апостола и евангелиста Матфея, повествующего о чуде, которое совершил Спаситель наш Господь Иисус Христос, когда к Нему приблизился римский воин, более того, человек, занимающий определенную воинскую должность и положение. Он был сотником, то есть он имел под своим началом, под своей властью 100 воинов. И этот человек приступил ко Христу с горячей пламенной просьбой о том, чтобы Господь исцелил его слугу. То есть многое в этом евангельском повествовании удивляет и поражает своей глубиною. И даже тот факт, что этот язычник, каковым был римский воин, этот римский военачальник, а мы должны понимать и помнить, что в римском обществе жизнь человеческая, по сути говоря, и гроша ломаного не стоила. Так вот, этот военачальник просит не за своего сына, как очень часто просили у Христа люди, обращающиеся за помощью к Спасителю, а он просит о своем слуге, то есть он просит о рабе. Раб – это существо, по крайней мере, по воззрениям людей того общества, римского общества, это существа, вообще лишенные человеческого достоинства. И тем не менее, этот военачальник просит Спасителя, чтобы он исцелил его раба, его слугу. Господь с готовностью выказывает свое желание пойти в дом этого военачальника, чтобы осуществить это чудо. И здесь происходит то, что поразило и удивило самого Господа. То, на что Господь ответил: даже в Израиле я не нашел такой веры, такую исповедовал и обнаружил этот чужестранец, этот человек, который совершенно был чужд тех и религиозных, и культурных особенностей, которые царствовали в Палестине. Он говорит следующее: «Господи, тебе не должно идти в мой дом». И вовсе не из побуждений какого-то негостеприимства или какой-то черствости он препятствует Христу прийти в свой дом, а напротив, выражая свое крайнее недостоинство: «Я недостоин, чтобы ты вошел под кров дома моего», говорит этот военачальник. Какое удивительное свидетельство смирения там, где, казалось бы, его не то чтобы увидеть, а даже подумать об этом было бы немыслимо и невозможно. Более того, продолжает свою речь этот язычник, он говорит: «Я, Господи, человек подначальный, но, тем не менее, в свою очередь, тоже имею тех, кто слушает моего приказа и моих слов. Мне вполне достаточно лишь сказать тому или иному воину, находящемуся под моим началом: пойди туда, и он идет тотчас же, сделай то, и он тотчас же делает, беспрекословно, как по приказу командира, которые, как известно, совершенно не обсуждаются. Поэтому, говорит он Господу, ты лишь слово скажи, и его будет вполне достаточно, если я, маломальский командир, и моего слова вполне достаточно, чтобы мое приказание было исполнено, то ты...» Он как бы говорит и подразумевает в тех словах, которые обнаруживает нам и передает нам евангелист Матфей. Но мы как бы видим и слышим в этих словах гораздо больше, чем он произносит: «Ты, Господи, Творец неба и земли, неужели единого Твоего слова будет недостаточно, чтобы Ты повелел, и это осуществилось?» И именно на это исповедание удивился Христос, говоря: «Даже в Израиле я не нашел такой веры, которую обнаружил и увидел в этом человеке. Иди, говорит он, слуга твой здоров». И продолжает Господь совершенно поразительными словами. Он обличает не только своих современников и тот народ, который лукавил, лицемерил, находясь вокруг него. Но эти слова обращаются ко всем нам. Очень горькие и очень жестокие слова. Господь говорит, что многие придут от востока и запада, и севера, и моря, и возлягут во царстве отца моего, а сыны царствия будут изгнаны вон. Конечно, по преимуществу в том евангельском контексте эти слова касались иудеев, которые отвергли тот промысел Божий, который Господь явил своим пришествием в мир, в этот народ, но гораздо в более широком смысле этого слова. Эти слова могут коснуться каждого из нас. Нам тоже кажется, что мы чего-то достойны и на что-то имеем некое право, но мы можем услышать эти страшные слова, которые сегодня Господь говорит, что многие придут, не ведавшие и не знавшие меня, и возлягут во царстве Отца моего, а сыны царствия, мы по праву, в каком смысле по праву, по благодати, по той причастности, которую Господь явил и осуществил, и даровал каждому из нас от купели поти бытия, назвал нас сынами царствия, можем быть изверженными вон. И вот об этом сегодня мне хотелось бы сказать, но прежде чем говорить вот именно о нашем несовершенстве, нашем недостоинстве, которое может оказаться препятствием для наследия Царствия Небесного, Царствие Божие каждому из нас, мне хотелось бы несколько слов сказать в похвалу той удивительной веры, которую засвидетельствовал и явил этот чужестранец, этот воин, этот язычник. Он исповедовал самое главное во Христе – могущество Его, Его любовь, Его человеколюбие, Его сострадание. Всемогущество, он наименовал его Пантократором, он назвал его Вседержителем, потому что лишь слово его будет достаточно. Некогда за много веков до этих событий евангельских псалмопевец именно то же самое сказал: «Той рече и быша, той повеле и создашася». То есть слово, единственного слова, творческого глагола Божьего было вполне достаточно, чтобы мир из небытия пришел к бытию. Неужели недостаточно будет лишь единого слова? И именно это исповедует и в это верует сотник. Недостаточно, чтобы исцелился мой слуга, говорит он. И действительно его вера не посрамила. Мне хотелось бы привести пример, который совершенно, по крайней мере, ошеломил меня. Я вчера об этом узнал. Я не буду каких-то подробностей касаться, потому что, ну, пускай это останется некой такой вот, может быть, благочестивой тайной, потому что многие на странность того, что сейчас я говорю, оказались, быть может, причастными к этому чуду. Но я не буду раскрывать все подробности. Просто скажу, что один человек, наш прихожанин, недавно мне позвонил и спросил, а можно ли причастить ребенка, который не может самостоятельно кушать? То есть ему 6 лет, этому ребенку, и все эти годы, ужасные, страшные годы для этого младенца и для его родителей, он пищу принимал через трубочки, которые вставлены ему в ноздри. То есть вот таким вот ужасным образом, страшным образом он принимал пищу. Можно ли такого ребенка причащать? К сожалению, такого ребенка причастить нельзя, потому что он, у него отсутствует вот та глотательная функция, которая способна была бы позволить ему причаститься хотя бы при чистой крови Спасителя. К сожалению, это еще более усугубляет скорбь и горе. Так вот, родители этого ребенка, они очень-очень далеко живут. И вот они собирали деньги, какие-то средства копили. В конце концов, им пообещали сделать операцию в Москве. Они приехали сюда, несмотря ни на какие сложности и препятствия. И эта операция состоялась. И к ужасу родителей, которые так, наверное, все свои силы, все свои чаяния, все свое какое-то, может быть, упование возлагали на эту операцию, вдруг они обнаружили, что то, к чему они стремились, так и не осуществилось. То есть та функция, которая позволила бы ребенку как бы просто элементарно кушать, вот этого не произошло. Это было действительно страшное отчаяние. И вот представьте себе, этого ребенка повезли к Матронушке, к блаженной старице Матроне. Это произошло буквально вот 3-го дня, позавчера это произошло. Вы представляете, или, может быть, 4 дня назад, неважно, это вот на этой неделе, на минувшей неделе произошло. Его приложили к мощам святой блаженной старицы. И вот, в общем, они уехали домой, и потом вечером этого же дня этот человек, который взял на себя такой труд и подвиг окормлять этих людей, он звонит, и ему говорят, что ребенок стал кушать сам. Он, конечно, не хочет этого, потому что все 6 лет он не умел этого делать. Ему уже привычное было вот эту вот как бы сжиженную кашицу сквозь эти вот катетеры как бы принимать в себя. А на следующий день ему за это говорят, что он сам просит кушать и сам с удовольствием кушает. Одного слова было достаточно, чтобы это чудо произошло. Не в том смысле, что слово блаженной Матроны, обращенного ко Христу, что как бы она как будто бы повелевает Господу. Нет, но ее молитвенного слова, ее молитвенного заступничества достаточно было, чтобы это чудо произошло. Вот мы говорим о том, что чудеса, они где-то там глубоко, вот позади, в веках. Это все благочестивая старина, седая старина и все прочее. Если мы говорим о каких-то действительно совершенно поразительных явлениях и вещах, то это все, конечно же, носит какое-то глубокое, глубокое прошедшее время. Вот событие, которое заслуживает того, чтобы его в святцы внести, для того, чтобы помнить об этом, о том, чтобы, что одного лишь слова достаточно, чтобы исцелился этот человек. Конечно, еще до какого-то полного исцеления очень далеко. Но тем не менее, начало положено. Почему я вас заинтриговал в самом начале, говоря, что вы каким-то образом оказались как-то причастными этому? Потому что сегодня за этой литургией этот ребенок первый раз в жизни причащался святых христовых тайн. Без помощи каких бы то ни было, там, с помоществованием, а естественным человеческим образом. И вот действительно люди, которые являются его родителями, они не являются воцерковленными людьми. Но при этом так же, как совершенно чужд был той традиции этот сотник, который совершенно не знал ни закона Божьего, ничего не знал. Он слышал о Христе, быть может. Многое слышал, ему говорили, рассказывали, и он уверовал в Него. Так, как многие из нас, так называющих верующих людей, не веруют в Него. Уверовал всем своим существом. И вот так просто сказал себе, одного слова его будет достаточно. Кто я такой, чтобы он еще в дом мой входил? Я земля и пепел. И недостоин, чтобы он даже приблизился к моему дому. Но верую, что слова его будет единого достаточно. Я не знаю, может быть, не этими словами, не этими формулировками выражали вот какое-то свое обращение к этой угоднице Божией, великой угоднице Божией, великой святой нашего времени. Люди, которые просили ее заступничества и помощи, но чудо свершилось. И одного лишь слова было вполне достаточно, чтобы оно сбылось и осуществилось. Меня это поразило. Я действительно нахожусь под неким таким, знаете, вот впечатлением в течение вот 2 дней, потому что вчера мне об этом рассказали. Я был потрясен. Я как-то даже не то, чтобы не верил. Ну, нет, это даже не то слово. Конечно же, уверовал и как-то вот действительно внутри себя восторжествовал и возликовал. Ну вот сегодня этот ребенок причастился. То, во что еще 3 дня назад поверить было невозможно. В чем было отказано ему? Ну, просто по вполне физическим возможностям, не по жестокосердию. Невозможно это себе, просто вот такие бывают страшные, вот, по крайней мере, мною названные заболевания, которые лишают человека еще и возможности причаститься святых христовых тайн. И еще о чем хотелось бы мне сегодня сказать, это то, чем заканчивается сегодняшнее евангельское повествование, я уже об этом как-то отчасти сказал, о том, что действительно мы можем оказаться лишенными Царства Небесного и вечной славы в Боге, если мы будем коснеть в некой самоправедности, если мы будем находиться в состоянии какого-то просто формального, поверхностного отношения к Богу. Очень многие наши жизненные скорби и невзгоды именно поэтому происходят. Вот, а это происходит еще и потому, что в нашем сердце царствует гордыня. В нашем сердце царствует нет того смирения, которое сегодня удивительным образом обнаружил и засвидетельствовал, и проповедовал нам этот язычник, этот римский сотник. Потому что это была прежде всего глубокая и несомненная вера, растворенная со смирением, осознанием своего собственного недостоинства. А там, где гордыня, там крушение всех, даже самых благих, самых святых и светлых намерений и чаяний. Потому что эти понятия несовместимы и несопоставимы. Там, где гордыня даже при внешнем соблюдении каких-то заповедей Божиих, там этот человек, эта душа человеческая не способна устоять, потому что по неложному Слову Божьему Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Дьявол является источником этой гордости. Он прежде всего, в первую очередь, неисцелимо болен этой страшной болезнью, гордынею. И когда мы с вами кичимся тем или иным каким-то своим достоинством, или превозносимся чем-то, или какими-то другими проявлениями этого поистине демоноподобного состояния выражаем свое поведение, то тем самым мы удаляем себя все дальше и дальше от Бога. А через это мы нарушаем то единство божественной власти по отношению к каждому из нас и ко всему роду человеческому, каковое должно царствовать и быть в нашей жизни. Мы видим с вами о том, что непослушание родителям, непослушание жены своему мужу, непослушание священнику, непослушание священноначалию – это все берет начало именно в тех глубинах, адовых глубинах, которые прежде всего ниспровергают и разрушают основы нашего человеческого общества. Дьявол, как некогда восхотевший иметь власть не менее чем божественную, он является источником всех этих народных неспровержений и волнений. Вот сейчас мы с вами переживаем, многие из вас прекрасно знают, о чем идет речь. Вот в нескольких станциях метро от нашего храма происходит действительно просто какая-то страшная, чудовищная вакханалия. На одном выделенном месте, где собиралось быть строительство храма, небольшого храма, сейчас группа очень агрессивных богоборцев настолько захватила не только самую территорию, разбив там палаточный лагерь, но даже и омрачив сознание многих местных жителей, настроив против церкви, против священноначалия. Они действительно они требуют того, чтобы здесь, на этом месте, не было вообще храма. Впрочем, к слову говоря, уже речь не о том, чтобы храм был или не был. Они говорят совершенно другие вещи, чтобы в каком бы другом, в любом другом месте, если вам, скажем, так сказать, вы откажетесь от этого выделенного вам кусочка земли, вам предоставят другое место, и там не будет храма. То есть эти люди, они знают, что они делают. Понятно, что эти люди, так сказать, получают вполне соответствующие какую-то плату за все эти беззакония, за все эти провокации. Но они настолько омрачают сознание людей, окружающих, что люди, это действительно, к сожалению, является очень серьезным вопросом. Почему, неужели у людей нет собственной головы на плечах, когда они так вот совершенно бездумно верят всему тому, что им говорят эти богохульники и богоборцы? Вот, наверное, все эти люди, так же, как все нормальные, здравомыслящие люди, осуждали и осуждают то, что произошло в Киеве год назад, полтора года назад. Вот этот страшный, чудовищный переворот, когда в мозги, в сознание, казалось бы, нормальных людей смогли вместить эту злобу, эту ненависть, которая привела к тому, к чему она привела. Эти люди наверняка тоже с порицанием относятся ко всему тому, о чем сейчас я говорю. Но сами делают то же самое. То есть они говорят, да мы не против Бога, мы даже не против церкви, просто мы не хотим, чтобы здесь, в нашем парке, был храм, потому что нашим собакам, извините, гадить негде больше, что нам машин негде ставить и так далее и тому подобное. То есть и эти люди
Говорит о том, что не против Бога. Вы предпочитаете какую-то псину храму Божьему, божественной литургии. Конечно же, неудивительно, почему такая злоба буквально просто вырывается пламенем, ненавистью по отношению к православным людям. Потому что литургия, которая будет совершаться в этом храме, дай Бог, чтобы это действительно осуществилось, и чтобы Бог благословил это намерение, чтобы это действительно осуществилось. Хотя, впрочем, последнее слово за Господом, Ему в этом смысле подобает всякая слава, честь и поклонение. Он здесь Владыка и Господь. И вовсе не потому, что злоба и ненависть этих людей, она как бы вершит победу и торжество этой победы. А потому еще может это не осуществиться, что Господь может сказать очень горькие и очень страшные слова, которые некогда были сказаны народу израильскому. Помните, когда Господь с горечью, с болью говорил: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать детей твоих под крылья свои, но ты этого не захотел, а потому оставляется дом ваш пуст». Это действительно очень страшное состояние, очень страшное обличение, что Господь может сказать: «Хорошо, вы не хотите этого храма, его не будет. Ты сказал, ты этого захотел, человек, не будет здесь храма. А если здесь не будет храма, то здесь не будет божественной литургии». Как преподобный Паисий Святогорец говорит, что мир существует только лишь для того и потому, что в нем совершается божественная литургия. И когда она перестанет существовать в мире, тогда миру незачем будет существовать. Нет, не будет той главной цели, ради которой стоило бы этому миру существовать. Это очень созвучно замечательной, очень известной проповедью архиепископа Серафима Соболева, который однажды сказал так, что мир существует только лишь для того, чтобы и солнце это потому лишь светит, и дождь с неба дожди только для того, чтобы эта земля рождала пшеницу, из этой пшеницы делали хлеб, чтобы это солнце и дождь, и ветры плодоносные для того и существуют, и Богом созданы, чтобы виноградная лоза из земли произрастала, чтобы из нее вино делали, и чтобы из этих Богом данных дарований совершалась божественная литургия. Только для этого мир стоит, чтобы мы с вами причащались пречистых тайн Христов. А некоторые говорят, что нам не нужен храм, нам собак негде выгуливать. Хорошо, пусть будет по слову вашему. И действительно, как замечательно Иоанн Златоуст говорит, что не всякое поражение является победой, и не всякая победа является поражением. Если кому-то хочется торжествовать победу и праздновать ее, то мы можем задуматься, какой ценой она достигнута. И что за твоей победой стоит? Скажите на милость, кто победил? Христос, распятый на кресте, поруганный, истерзанный злобою человеческую, неистовством человеческим, пригвожденный древу крестному. Или этот народ, который торжествовал свою победу? Кто победитель в этой самой главной жизненной и вселенской картине? С одной стороны, по-человечески внешне поражен Христос, а победил этот безумствующий, безбожный народ. Но мы понимаем, что за этим видимым, кажущимся поражением была самая настоящая победа. Победа, победившая мир, как говорит апостол и евангелист Иоанн Богослов. Поэтому, дорогие братья и сестры, действительно, к этим людям, которым Бог даровать хотел себя без остатка, всецело, храмом своим построенным, они говорят: не нужен нам храм. Они людей верующих, православных, они оскорбляют. Наши прихожане там некоторые живут, там кого-то даже просто не просто оскорбляют, а просто вот, ну просто, я не знаю, какими-то помоями облили даже. Просто, не, конечно же, имена неуместны здесь. Вы понимаете, что происходит? Это соседи по подъезду делают так. Ну хорошо, скажет Господь, ты не хочешь меня, ты не хочешь храма, не будет тебе храма, тебе вообще ничего не будет. Тебе будет то, что ты избрал в этой жизни и захотел самой главной своей человеческой и жизненной ценностью. Это и получишь. Потому что от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. И от сердца человека, да, уста говорят. И какую меру ты меришь, такой тебе отмерится. И мы можем продолжать с вами вот эти евангельские воспоминания тех или иных определений до бесконечности. Но ясность тут вполне предельна и для нас совершенно очевидна, что действительно Господь скажет, что а сыны царствия будут извержены вон. Многие придут, знающие, незнающие, ведающие, неведающие. Вон, сегодня возвращаюсь к тому более такому радостному примеру. Люди, которые как-то были так очень далеки достаточно от Господа, но твердо. Знаете, вот и просто веровали, что действительно будет по слову, потому что Бог все может, для Него нет ничего невозможного. Вот Он и дал им по этой вере. Помните, Достоевского, вот действительно, как похож сегодняшний сотник римский, вот с тем капитаном, который из бесов Достоевского, когда пригласили одного капитана на какую-то сходку этих вот, действительно бесов, этих вот народовольцев, революционеров, которые говорили там, что Бога нет, и все это мракобесие, и все прочее, прочее, прочее. И когда он слушал, он сначала как-то вмещал в себя, пытался запомнить, осознать, что же ему говорят, а потом он встал и сказал, потрясающую вещь сказал, он говорит, но если Бога нет, какой же я после этого капитан? Действительно, какой же я после этого капитан? Поэтому, дорогие мои братья и сестры, вот сегодняшнее евангельское повествование, оно многому нас с вами научает, очень многому, о многом нам с вами говорит. Прежде всего, говорит о том, что мы должны быть тверды в своей вере, несомненно, в своем уповании на Христа. И даже если мы видим некие, вот такие, некие победы, так называемые победы в кавычках, тех, которые ненавидят Христа, которые говорят, что мы как бы не против Бога боремся, мы даже не против церкви, а против вас, мракобесов, попов там и так далее. Вот, кстати, сейчас же ведь все, так сказать, пользуются так называемыми социальными сетями, на одной из которых там одна вот из, так сказать, этих вот такая тетка такая противная, которая там вот одна из самых таких лидирующих. У нее в там так называемом журнале живом есть такая, значит, фотография расстрелянного священника. Ну, в смысле такая, знаете, вот как в профиле анфас, да, вот какая тюремная фотография, да, как известно, за номером бритый священник, и написано потом просто подпись такая, что по указу, там, распоряжению тройки был расстрелян. Она пишет, и правильно сделали. Фотография взорванного храма Христа Спасителя, ну, вот есть такая известная фотография взрывающегося храма, да, такой вот просто вот ужасающее такое, да, как бы, так сказать, вот взрывающийся вот храм Божий, как лицо всей Руси святой, олицетворение ее написано, вот таким он и должен быть всегда. Вы понимаете, с кем мы дело имеем? С тем, который не против Бога, а против кого? Конечно же, они...
Наказаны.
Это все... Бог поругаем ведь не бывает, мы это знаем. И как апостол Павел говорит, что страшно впасть в руки Бога Живаго, страшно. А за них страшно, за этих несчастных безумцев.
Они уже наказаны, батюшка. Они уже наказаны вот этими деяниями.
В том, что они наказаны уже тем, что они делают этим, да, этим, да. Этим и наказаны.
Да,
ну, не буду более вас, как бы, так сказать, вот, может быть, так сказать, вот нагнетать некую такую вот. Это прежде всего нас подвигает тому, чтобы мы молились Богу и твердо и несомненно уповали и веровали, что поистине Бог поругаем не бывает. И Господь никогда не оставит без воздаяния тех, кто творит эти беззакония. Не будем с вами, знаете, вот как, так сказать, там, я не знаю, вот какой-то, такой, знаете, существует розовое христианство, что Бог всех простит, Бог все помилует. Конечно, Господь этого только лишь желает, чтобы всех простил и всех помиловал, ибо Он благо человека любит. Но если человек сам не хочет того, чтобы его простили и помиловали, вот тогда по его чаянию, по его желанию, по его вере и будет с этим человеком. Нам же должно, подражая сегодняшнему евангельскому сотнику, твердо и несомненно веровать в то, что Господь милостивый, щедрый, долготерпеливый и всемогущий додаст по вере нашей, чтобы мы стяжали то дивное смирение, которым Он удивил самого Спасителя, Христа Жезнодавца, чтобы нам, приобретая эти качества, приближающие нас к Богу, никогда не оставили наше сердце, а через это мы соделались с вами все вечной радости и Царствия Небесного, которое Бог уготовил прежде создания мира, того великого и дивного Царствия Небесного, где подобает всякая слава, честь и поклонение Богу, единому в Троице славимому и поклоняемому, безначальному Отцу, соединородным Его Сыном и всесвятым и благим и животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.